Глава 78. В случае, если бы мисс Берет до конца не понимала, какая у Корсо опасная и пугающая работа, его возвращение в ту ночь послужило бы решающим аргументом. Покрытый засохшей кровью, оглушенный, он бросил ей пару слов, прежде чем отправиться под душ. Когда к нему вернулась ясность мысли, разговорчивее он не стал, но позволил ей соорудить ему повязку. Рана на спине была не опасна. Затем Корсо поблагодарил и вызвал ей такси. Он часто спрашивал себя, не мстит ли он в ее лице женскому роду в целом и Эмилии в частности. Что касалось бульвара Сен-Мишель, план был прост, и речи не могло быть о том, чтобы смерть Переса привела к новому переносу процесса. А потому они с Барби решили, что все документы жертвы должны исчезнуть, тогда его опознание займет по крайней мере несколько дней, а к тому времени присяжные уже вынесут свой вердикт. В любом случае Филипп Собеский будет оправдан, а начать новое расследование убийств стриптизерш, сосредоточившись на личности Альфонсо Переса, никогда не поздно. Относительно возможной зависимости этой смерти от персоны майора Стефана Корсо, оба копа приняли еще более сдержанное решение. На данный момент ничего не говорить и дожидаться первых данных. Если, к несчастью, будет установлена связь между кастильским миллиардером и следователем номер один в деле Собески, Барби задним числом составит протокол допроса, в котором Корсо изложит свою версию событий. Законная самозащита в чистом виде. Корсо зашел поцеловать Тедди. Безмятежность его сна не оказала ожидаемого эффекта. Коп разразился слезами и торопливо вышел из спальни, боясь разбудить мальчика. Ему все труднее было убеждать себя, что он находится на стороне хороших парней и защищает невинных, таких как Тедди. Скорее, у него складывалось впечатление, что вместе с ним в дом проникает мир жестокости и насилия, и над головой его сына постоянно витает кошмар. Он приготовил себе кофе и снова принял душ. Когда он с кофейником в руке осознал, что пошел по второму кругу, то уселся в гостиной и постарался собраться с мыслями. Ситуация не поддавалась анализу, но одно оставалось ясным. Собеский невиновен. Виновен Перес. Корсо убил виновного. Проще некуда, верно? Мозг истрепался, как тело Марка Гварниери в темных водах Ирландского моря. Он пил уже десятую чашку кофе, валяясь на диване, когда в дверь позвонили. Он осознал, что хочет верить в хорошие новости. Например, Катрин Бомпар, его добрая фея, пришла сказать ему, что все под контролем. Но он ей еще не звонил. Или Барби решила подтвердить, что тело уже в институте судебно-медицинской экспертизы и не опознано. На пороге стояла Клаудия Мюллер. «Ты мне за это заплатишь, сукин сын!» Корсо не знал, что ответить. В этот момент Клаудия не была ни красива, ни уродлива. Она представляла собой сгусток отрицательной энергии. «О чем вы говорите?» «Об Альфонсо Пересе!» Он посторонился, давая ей пройти. В шлейфе мелькнувшего мимо него аромата он узнал те же духи, что околдовали его в кафе рядом с Сорбонной. «Хотите что-нибудь выпить?» — сделал он робкую попытку. «Это был мой виновный, мать твою! Единственный возможный исход процесса!» Корсо понял, что по необъяснимым причинам Клаудия уже была в курсе. Он уселся на диван и решил, что сейчас не до шуток. «Выбор был, или он, или я», — объяснил он. «Перес попытался перерезать мне горло. А как вы узнали?» Стоя посреди комнаты, адвокатесса уставилась в какую-то невидимую точку за окном. Стеганое черное пальто, блестящие лаковые сапоги, конский хвост, маленький портфель. Настоящая воительница, которая борется за жизнь и не боится смерти. «У нас была назначена встреча на площади Сен-Мишель», — сказала она спокойнее. «Когда я увидела копов, оцепляющих улицу Юшет, то сразу все поняла. Там оказались знакомые из судебной полиции, и мне позволили подойти к телу». «Вы сказали им, кто это?» На ее лице появилась улыбка, хлестнувшая Корсо как хлыстом. «Так вот в чем дело. Это ты украл его документы, сраный козел? Почему вы подозреваете меня?» Корсо держался обращение на «вы». Никакой фамильярности с врагом. «Я знаю только одного копа, способного подраться на темной улочке с убийцей, которому вот-вот предъявят обвинение. Ты опаснее для правосудия, чем для преступников». Опасность представлял собой Перес. Клаудия встряхнула головой, словно у нее были мокрые волосы, но не ответила. «Вы собирались высказать ему свои подозрения», — вернулся к прежней теме Корсо. «Я хотела ознакомить его со своими материалами и объяснить, что для него единственный шанс — признаться». «В кафе?» «Так надежнее всего. Очная ставка при свидетелях». Корсо не попросил показывать доказательства. Они и так вскоре окажутся у него перед глазами. «Вы бы закончили, как Перес, на зачуханной улочке с перерезанным горлом», — продолжил он. «Ха, я умею постоять за себя». Клаудия Мюллер, наконец, села. Зато поднялся Корсо и, в свою очередь, встал у окна. Смотреть там было не на что, кроме глухой стены больницы Кошен. Вот уже год он подумывал о переезде. Обернувшись, он посмотрел на женщину, которая что-то обдумывала, забившись в его кресло. Сейчас она показалась ему маленькой засранкой, для которой мир преступлений был всего лишь плодородной почвой для карьеры. Плевать ей было и на жертв, и на настоящего виновника, и даже на Собески. Она просто хотела выиграть, увидеть свое имя в газетах, заполучить новых клиентов и заколотить еще больше бабла. «Еще не слишком поздно», — сказал он, засунув руки в карманы. «Мертвый или живой, Альфонсо Перес остается прекрасной альтернативой виновности Собески. Его исчезновение не помешает вам обвинить его». Она покачала головой. Он понял, что у нее действительно влажные волосы. На улице, вероятно, шел дождь, но кровавые перипетии нынешней ночи на некоторое время отрезали его от внешнего мира. «Мудак чертов!» — проговорила она сквозь стиснутые зубы. «Можно подумать, ты никогда не изучал право. Ты что, не знаешь? Нельзя обвинять покойника. Процессуальные действия останавливаются вместе с сердцем. Но ведь ваша цель — оправдать Собески, так?» «Я не хочу, чтобы Собески оправдали в силу остающихся сомнений. Я хочу, чтобы с него были сняты все подозрения. Я хочу, чтобы правда выплыла на Божий свет». Возможно, Клауди уготовано более высокое призвание. Возможно, она воспринимала каждое свое дело как крестовый поход. Или же, как он и подумал с самого начала, она по уши втюрилась в беззубого художника, которому нравилось, чтобы его трахали в задницу. «Я выступлю в качестве свидетеля», — сказал он, подходя ближе, — «и все расскажу. Нападение на меня — это доказательство его виновности». «Ты решительно ничего не понимаешь. Мертвые не могут ответить на обвинение, и в силу этого их виновность не бывает полностью установленной. Дело никогда не будет завершено». Этой идеалистке в конечном счете не хватало опыта. Сколько незавершенных дел прошло перед его глазами. Таков был ход вещей, основа основ правосудия. В ней полно пробелов, компромиссов, залатанных дыр. Она встала с недобрым видом и взяла свою сумку. «Завтра же утром я потребую твоего ареста за умышленное убийство и бегство с места преступления. Наверняка твоя ДНК повсюду на улице Ксавье Прива». «Не делайте этого», — сказал он, загораживая ей дорогу. «Я не бегу от ответственности, но мне нужно оставаться на свободе. У меня сын, вы это знаете. Я должен быть с ним, я...» «Ты просто лузер. В мире правосудия нет места такому дерьму, как ты!» Она обошла его и направилась к двери. «И не думай, что тебе это сойдет. Ты трус и жалкий коп. Из-за своей ограниченности ты чуть не отправил Собески за решетку до конца его дней». Все в деле указывало на него. Ты это знаешь не хуже меня». Он обратился к ней на «ты», даже не подумав. Разговор пошел жесткий. Про манеры можно забыть. «Дело состряпал ты сам, а тебя ослепила ненависть к Собески. Ты даже не сунулся дальше кончика своего члена или пистолета. Я засажу тебя в клетку для обвиняемых вместо Собески и Переса. И на этот раз Бампар не сможет спасти твою задницу». «Это ж надо! А он-то еще подумывал завести роман с этой Горгоной. И дело не в том, что у него не было шансов, а в том, что Клаудию Мюллер заводила только ненависть. Или извращенная, вывихнутая любовь, как та, что она питала к Собьилдобу». «Думаешь, я не навела о тебе справки?» — спросила она, открывая дверь. «Или что я не поняла, как Бампар прикрывала тебя в деле, а...» Она не закончила фразу. Корсо схватил ее за горло, как курицу в птичнике. «Слушай меня хорошенько, мещанка долбаная», — прошипел он, прижимая ее к дверному косяку. «Хочешь порыться в моем прошлом? Можешь не трудиться». «Я...» Он понял, что едва не придушил ее, и тут же отпустил. Она потерла горло, но не шевельнулась, ждала продолжения. «Когда мне было лет 13-14, — начал он, — я оказался в приемной семье в Нантере, в квартале Пабло Пикассо. Не совсем в твоем духе. Я знаю, что это». «Откуда? Из вечерних новостей?» «Я покатился по наклонной плоскости, связался с местной шпаной, сел на иглу, якшался с дилерами. Один из них оказался харизматичным типом, чистый отморозок по имени Мамаша. Я ему приглянулся, наркоты он мне давал, сколько влезет. На самом деле он очень быстро превратил меня в секс-раба. Сначала для себя самого, а потом и для корешей. В его планах было сделать маленький бизнес на моей заднице». Клаудия вернулась в квартиру. Ее лицо в полутьме прихожей сияло прозрачной бледностью. Корсо протянул руку, она отпрянула, но коп просто закрыл дверь. Соседям незачем было слушать его исповедь. «Когда он начал пускать меня по кругу, я попытался сбежать. Тогда он запер меня в подвале, не давая ни грамма кокса. После многих дней, когда он зашел узнать, усвоил ли я урок, я выколол ему глаза отверткой и вдобавок пырнул 17 раз». Лицо Клауди, казалось, буквально мерцало в темноте. В то время Бампар руководила одной из групп наркоотдела. Она следила за сетью, которой принадлежал Мамаша. Она нашла меня в том подвале буквально в коросте от свернувшейся крови того гада. Я так оттуда и не ушел, оставался рядом с трупом 3 дня. Она вытащила меня из этой дыры, заставила получить аттестат и под жопниками запихнула меня в школу полиции. Я стал одним из лучших копов управления, но, по сути, я все тот же убийца. С Клауди слетела вся ее самоуверенность. Видно было, как в простеганной парке ее бьет дрожь. «Почему ты мне все это рассказываешь? Ты хотела знать, что было между мной и Бампар. В ту ночь мы похоронили Мамашу в промзоне, рядом с сеной. Можешь мне поверить? Это рождает прочную связь. И ты не боишься, что я использую это против тебя?» Он снова открыл дверь. На его лицо вернулась улыбка, вернее, что-то вроде зловещего оскала черепа. «Истек срок давности, моя милая. Не мне учить тебя». Ее губы тоже свело мрачной усмешкой. «В этом деле ты просто еще один психопат. С тобой нас уже на 2 больше».